«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем свои вопросы Николаю Корженевскому, преподавателю факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
И вы еще и турист. Ну, такой же примерно турист, как Максим Орешкин, который возглавлял нашу делегацию в Давосе. А вы там в Давосе на вот этих российских панелях, платформах были модератором. Почему вы оба турист? Ну, это я следом за президентом Путиным вас так обзываю. Вчера президент проводил совещание с членами правительства, сказал так: у нас сегодня вопрос туризма, но прежде чем это начнем, спросим еще одного туриста, говорит Путин, обращаясь к Орешкину. Расскажите, как работа прошла с коллегами в Давосе, какие были встречи, что там было интересного, полезного? И в финале президент уточняет, если что-то было. Напомню, Давосский форум на прошлой неделе проходил, завершился на прошлой же неделе. Вы там были? Действительно, что, так скучно и тоскливо? Ну вот, судя по тому, как спрашивает президент, если что-то было.
Ну, да, давайте, президент, честно, видимо, хорошо информирован. Вот если вы за президента, да, то я согласен где-то рядом с министром быть. Первое, что бросилось в глаза, это, конечно, пустота вот этой швейцарской деревни. Это может быть не содержательная часть форума, но американцы не приехали, фактически у них шатдаун, да, там были единичные представители, англичане не приехали, у них Brexit, вот буквально было второе голосование по Brexit, они находились в таком тоже режиме горячей работы. И у французов там свои истории тоже политического толка, поэтому очень много народу просто не доехало до Давоса, не было обычных пробок, легко было припарковаться. Я турист-водитель, поэтому обратил на это внимание. В общем, действительно, в этом году форум был такой достаточно, ну, может быть, менее представительный, чем обычный, и, соответственно, менее содержательный. Да, меньше ньюсмейкеров
просто. Как приехал. Будто есть мнение, что это вообще то, к чему Давосский форум идет вот от года к году. Ну, то есть с каждым годом становится все скучнее.
Нет? Спорно. Вы знаете, просто, мне кажется, в последние годы все слишком было хорошо в мировой экономике, а когда все нормально, очень удобно обсуждать даже вот как бы острые вопросы, там, Brexit, Трамп и все прочее. Ну, экономический рост есть, у всех доходы растут, тем более у тех, кто приехал в Давос, и просто кажется, что вот нет вот какого-то вот такой острой темы, да, все спокойно и комфортно себя чувствуют. Поэтому и скучно, когда немножко будет...
Спокойнее?
Менее, наоборот, спокойно вот в экономике, так тогда просто дискуссии будут проходить острее. Но вот как раз содержательные части, да, мне кажется, что здесь было осознание, и о нем говорят вслух, только не понимают совершенно, что с этим делать, осознание того, что есть проблема неравномерности доходов и нерастущих доходов, да, наименее состоятельных и среднего даже слоя граждан в развитых странах. И эта проблема привела вот уже теперь к социальным и политическим последствиям в виде Брекзитов, Трампов и всего остального. Но если действительно ставить вопрос таким образом, то вот как бы 5 десятилетий практически, с 70-х годов в большинстве развитых стран доходы изменились не сильно, реально я имею в виду располагаемые доходы, или даже, может быть, чуть упали в отдельных странах. И быстро что-то, что копилось 5 десятилетий, решить невозможно. И вот эта дилемма, которую как бы вот все с разных сторон обсуждают, но никто не предлагает какого-то решения.
То есть очень много, судя по тому, что вы описали, разговоры часто уходили в сторону даже не столько экономическую, финансовую, а даже, может быть, не политическую, а социальную. Вот слово «бедность» звучало. Просто конечно, сейчас очень много публикаций, в которых рассуждают о бедности именно с самых разных сторон. Так часто это слово даже не использовали прежде, а теперь оно звучит.
Да, да, я думаю, Сергей, вы правы. Действительно, вот бедность, и даже в давосской повестке, она звучала намного чаще в этом году. Это вы правильно уловили. И опять же повторюсь, что самое неприятное – отсутствие какого-то быстрого решения. И вторая тема, которую обсуждали, это уже всеми признанное замедление мировой экономики. На этом фоне, как обычно, и это естественный ход вещей, проблемы бедных, они будут обостряться. И вот этого как бы еще больше опасаются.
Понимаю, что сложно об этом будет рассуждать, но я вас все-таки попрошу. Когда в рамках Давосского форума рассуждают о бедности, ну или о смежных темах, это делается с позицией гуманитарных или это строго прагматический рыночный коммерческий интерес? Ну, то есть наш, там, условно, потребитель, он становится бедным, мы не понимаем, нужна ли наша продукция кому-то, мы не можем выходить на новые рынки, потому что на этих рынках нет этих потребителей, они там бедные. Вот с этих прагматических позиций судят о происходящем? Или есть реально гуманитарные компоненты, мы можем... Ну, так просто для себя отметить, что вот эти состоятельные люди, которые оперируют серьезными капиталами, финансами, они вот озабочены гуманитарной частью тоже.
Сложный вопрос, но ответ будет субъективный. Мне кажется, что все-таки пока петух не клюнет, да, никто всерьез это обсуждать не начнет. Так что интерес, наверное, шкурный. Для бизнеса это интерес рынков, для политиков. Там ведь policymakers собираются реальные люди, которые принимают реальные решения о налогах, о том, как будет работать государство в части перераспределения доходов. Для них это теперь практический вопрос именно с точки зрения того, как бы вот сколько денег нужно дать и как их правильно раздавать, чтобы политические и социальные аспекты, ну, по крайней мере, не становились более напряженными. А вот гуманитарный, ну, конечно, кто-то обернет это в красивую гуманитарную упаковку. Сам Давосский форум, кстати, занимается, это ведь большая
организация. Я говорю о гуманитарном, я имею в виду не вот о прямых, а не о прямой передаче... Ну, какой-то помощи куда-то.
Жалеет ли кто-то людей?
Ну, да, я об этом.
Ну, конечно...
Сентиментально.
Конечно, вопрос тоже так ставится. Но повторюсь еще раз, мне кажется, что вообще эта дискуссия на таком уровне начинается не потому, что какое-то сострадание в ком-то проснулось, а потому что проблема стала настолько большой, что и сугубо экономической, и сугубо проблемы... Ну, как раньше это решалось, да? Вот вы знаете, что у вас в стране есть там сколько-то процентов населения, которые не имеют доступа, скажем, к медицинским услугам. И правительство начинает решать вопрос обеспечения этой группы населения медицинскими услугами. То есть все очень было так в законотворчестве глобальном примитивно достаточно. Да, есть проблема, и вот на нее прямолинейный ответ. Каков там общий поток событий, да, который к этому привел, никто особенно не разбирался. Теперь проблема действительно стала глубже. Теперь уже нельзя просто, вот нужно по всему списку проходить и всех обеспечивать всем. И это большое количество людей. Вот в чем теперь сложность. И вот поэтому ее начали обсуждать.
Напоминаю, вот Николай Корженевский у нас в студии. Можете присоединяться к этому разговору. Для этого у нас Telegram говорит МСК-бот. СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373 94 8. Можете присоединяться. Если говорить о том, что российская делегация делала на этом форуме, судя по тому, о чем докладывает Орешкин, он отмечает, что, например, в отсутствии США как-то про ВТО поговорилось свободнее, интереснее, как будто даже перспективы этой организации теперь не такие туманные или даже не такие сумрачные, как прежде. Насколько справедлива такая оценка?
Ну, в отсутствие США, во-первых, можно разговаривать сколько угодно, но решений принято не будет. Уж тем более по таким вопросам, как ВТО, где Соединенные Штаты играют ведущую роль. И вообще по международным организациям, конечно, все могут обсуждать много, вырабатывать предложения, но чтобы оно действительно работало, Штаты должны под этим подписаться и это еще и выполнять. Конечно, вот эта деструктивная роль Штатов и плохо функционирующие международные институты. У нас ведь в мире, на самом деле, сегодня... Вот есть какие-то международные организации, да, которые определяют там, сколько, какая длина сантиметра и сколько весит килограмм. Вот они работают. Ну, или там согласующие полеты в небесах. Да, что-то критическое и универсальное. Как только вы уходите чуть-чуть выше на аналитическом уровне, да, там, не знаю, Всемирный банк, МВФ, ВТО, ЕБРР и вот все прочее, оно ведь... практически не функционирует. Все, где нужен был глобальный консенсус.
Не функционирует или не подлежит анализу, что ли?
Вот вы начали говорить про ВТО, да? США де-факто прекратили выполнять правила ВТО.
Да.
Все, где ВТО? Вы можете ходить жаловаться. У ВТО, конечно, есть инстанция по разрешению споров. Вы принесете туда свои жалобы. Что мы сейчас делаем? Китай сейчас делает. Ну вот ВТО, что он решит? Он решит наложить штраф на Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты просто не выплатят, например, эту компенсацию. Дальше-то что? То есть Штаты были в значительной степени гарантом функционирования этих организаций. Они сами каким-то своим давлением или даже риском такого давления заставляли остальных подчиняться решениям ВТО. Теперь, когда они сами им не подчиняются, ну, как бы вот можно обсуждать перспективы, можно находить проблемы. Действительно хорошо, что такая дискуссия идет, и архитектуру торговли, может быть, будут как-то пересматривать, но мне непонятно, как это сделать без глобального консенсуса. А российская делегация в целом, ну, в... Встреч действительно было много, а вот по поводу результатов мне так ничего обнаружить и не удалось. Но действительно, вот в части переговоров нас не избегали, мы не были ни в какой изоляции, и беседуют с нами достаточно охотно. Неофициальная программа, это показательно, на мой взгляд, но все-таки она была, конечно, подпорчена подготовкой к Давосскому форуму.
Тем, что ряд российских представителей туда сперва не пускали, но потом даже часть из тех, кого как бы не пускали, все равно туда прибыли.
Ну, а кто-то не поехал, например,
Дерипаска не поехал
в Давос, да. То есть вот мероприятия, там, завтраки, ужины, приемы, конечно, в этом году... Ну, были выполнены процентов на 30-40 от обычной нормы российской делегации. Почему? Это важно, потому что это тоже некий индикатор того, насколько там активно идет работа, пусть и косвенный, но все же.
То, что Давосский форум не приносит каких-то таких по-настоящему весомых новостей, в этом году не принес, то, что он вообще не такой фееричный, и его по-прежнему, наверное, называют самой престижной деловой площадкой мира, но то, что вот в этом году обороты спали, это не часть той же тенденции, которая, например, касается и вот международных регулирующих организаций, как ВТО, которые мы описывали. То есть вот те институты, которые существовали, те даже традиции, которые существовали, они устаревают. Это штамп, так это называть, морально устаревают. Но вот как будто ровно это происходит.
Ну, вообще это интересная точка зрения. Да, я думаю, что и под таким углом на это тоже можно посмотреть. Какой смысл ехать на площадку для глобальных элит, когда априори элитам сложно договариваться? Неважно, на какой площадке, МВФ или Давосского форума. Да, диалог нарушен и там, и там.
Да.
Действительно, мне кажется, что да, это свежая, хорошая точка зрения. Но и в этом контексте, опять же, история с российской делегацией, она Давосскому форуму-то действительно как бы...
Почти безразлична.
Ну, нет, она его совершенно не красит, потому что все-таки вот это вот еще и внутренняя инициатива по устранению факта, устранению возможности договариваться, ну, она какая-то очень странная. И так как бы не то, чтобы кто-то туда спешит.
Вопрос, который сейчас из воздуха практически берется, но я попрошу вас либо согласиться, либо возражать. Это может быть связано с тем, что Китай, ну и вообще какая-то азиатская формация в бизнесе, в финансовых структурах, даже международных, становится важной, значительной, доминирующей, и поэтому вот все те институты, которые зарождались... В прежнем мире, вот поэтому они как-то теряют вес, значение и влияние.
Ну, что касается... Это, конечно, один из факторов. Он только один из. Но даже если вы посмотрите на там, экономическую повестку глобальную последних 5-6 лет, то действительно очень много вопросов упираются как раз в Китай. Роль Китая в МВФ, например, да, доля в акционерном капитале, соответственно, участие юаня в специальной резерве СДР, да, Special Drawing Rights, специальные права заимствования, то есть условная виртуальная валюта МВФ. Вот представленность Китая в этом органе, конечно, должна быть намного выше, чем... она была, и чем даже она есть после всех уступок, на которые МВФ пошел. Та же самая история, конечно, со всеми другими мировыми организациями, и да, вот это смещение центра экономической реальной активности в Азию и нежелание Запада в полной мере отразить это в архитектуре этих институтов, да, конечно, это проблема. Но Китай-то все-таки как раз... Вот теперь Китай выигрывает от глобализации, он всячески ее пропагандирует. Си приезжал, господин Си, президент Си, да, лидер Китая, приезжал в Давос, не помню точно когда, но недавно, пару лет назад. У него была прекрасная речь о том, что нужно, что мы все выиграли от интеграции, не нужно маскировать какие-то другие проблемы якобы там вызовами глобализации. Китай теперь-то как раз просто просит признать его фактические роли и статус. Китай не хочет...
Но Китай не генерирует каких-то своих новых институтов, новых формаций? Или он хочет именно внедряться?
Пока это все региональные форматы. Конечно, Китай, как очень такая консервативная, очень аккуратная держава, они жесткие переговорщики, но все-таки такие последовательные. Они хотят именно, скорее, эволюции институтов международных в соответствии с изменениями в экономике, в мировой экономике. А региональные, да, объединений много, но все-таки это как бы дело Азии, там так или иначе, ну, посмотрите, у Китая торговый оборот с Азией, я сейчас боюсь соврать точно в цифре, но раза в полтора больше, чем с Соединенными Штатами и Европой.
Но все равно курс приходится, наверное, держать на европейские и американские рынки. Ну, потому
конечно,
что...
но это, опять же, больше структурная вещь, потому что у Китая уже два года как нет профицита во внешней торговле с миром, за исключением Соединенных Штатов. То есть у них... нулевой баланс, да, торговый, с, если убрать
оттуда к этому, США. А они к этому случайно специально не стремились? Ну, потому что в этом есть что-то органичное.
Ну, я бы даже сказал, что экономика раньше или позже должна была их туда привести, потому что они стали слишком большим игроком, и они не могут совсем уж, да, там, с теми же прежними масштабами дисбалансов в долях экономики дальше оперировать. И когда-нибудь устранится, конечно, и дефицит с Соединенными Штатами, когда-нибудь. Но я это говорю к тому, что вот как бы Китаю крайне важно контролировать и хорошо понимать происходящее в азиатском регионе и с торговыми потоками внутри этого региона, ну а с остальными будут договариваться так, как получится, потому что вот на базе какой организации это будет делаться, пока пытаются реформировать международные институты.
Конкретном заявлении, которое касается России, хотелось спросить. Я понимаю, что, в общем, Давосский форум, во-первых, это история прошлой недели, а во-вторых, учитывая не самое широкое представительство конкретно этого прошедшего форума, в общем, это большой темой и новостью не стало, но были заявления, которые здесь у нас тиражировались. Например, Герман Греф рассуждал о перспективах инфляции в 2019 году. Инфляция стабилизируется, не исключая снижение ставок. В первую очередь он заходит с этого по ипотеке, которая последует за понижением ключевой процентной ставки Центробанка. Что, ну, вот кроме того, что Греф так рассуждает, нам указывает на то, что в перспективе Центробанк может снижать процентную ставку и следом за этим там, кредитные ставки, в том числе ипотечные, куда-то...
Вообще, если позволите, потом можно к этому вернуться. Завтра Сбербанк, наверное, был одним из самых интересных мероприятий в Давосе в этом году. Потом вот можно просто про него поговорить. Но что касается этого конкретного заявления, да вообще все российские банкиры ожидают, что ставки долго расти не будут. То есть это был какой-то тактический ход Центрального банка, который стал сигналом для рынка, что вы смотрите...
Тактический, не...
То есть Центробанк не был
вынужден, а это именно был такой стратегический элемент на перспективу.
Вот мне кажется, что то есть стратегия заключается в том, чтобы держать высокими реальные положительные ставки. Мы это с вами уже обсуждали. Ага. Вот эти два последних повышения, все-таки, на мой взгляд, это были тактические ответы на... У нас что происходило? У нас быстро снижалась инфляция, действительно очень быстро.
Реальная? Ну, просто очень многие эксперты рассуждают о данных Росстата и о данных прочих там, исследователей и экспертов. И по-разному оценивают инфляцию.
У нас все не так плохо. Давайте пока...
Я говорю про
Росстат и замедление, потому что это совсем дискуссия станет необъятной.
Да,
тогда.
Да,
давайте хотя бы Росстату
поверим. Официальная инфляция
снижалась. Индекс потребительских цен в версии Росстата, да. Темпы роста у нас на минимуме были там порядка 2,3-2,5% годовых. А потом они достаточно быстро вернулись к 4. Мне кажется, сам Центральный банк не ожидал, что инфляция настолько быстро восстановится, и был какой-то, мне кажется, элемент такой слишком острой реакции. Я, например, считаю, что достаточно было один раз повысить ставки, так очень предупреждающе, да, упреждающе даже, может быть, дать понять рынку, что Центральный банк на страже. Для чего это нужно? Нужно, чтобы не упал рубль. И тогда у нас, на самом деле, длительных инфляционных всплесков не будет. То есть наша главная проблема и наш главный вызов в этих ситуациях – это стабильный валютный курс, плюс-минус. Если начинает быстро падать рубль, да, вот тогда вторичные инфляционные эффекты, много импортных товаров, плюс еще вся та внутренняя инфляция, которая сгенерировала отчасти человеческая глупость в виде повышения НДС, отчасти объективные вещи вроде бензина. И Центральному банку нужно было сделать все, что он может сделать. Мне кажется, даже второй раз в прошлом году повышать ставку было не обязательно. Ну, Центральному банку виднее. Может быть, еще раз повысят в этом году, да, о чем говорил Герман Греф, в частности, на Давосском форуме и многие другие банкиры. Ну, может быть.
Да, но тогда получается, что, извините, Греф рассуждает и о том, что ставки могут быть снижены, и о том, что ставки могут быть повышены, и все это может быть. Ну, то есть вот нельзя сказать, что глава Сбербанка какую-то конкретную позицию в этом вопросе занимает.
Ну, все-таки
с прогнозом.
Нет, позиция понятная, что вот то повышение ставок, которое мы видим в последние месяцы, это некий временный отход от общего тренда на снижение ставок. Okay. Если вы задали вопрос, а можно ли на это вообще надеяться, да, есть ли предпосылки для этого? Ну, вообще, да, посмотрите на вчерашние данные по инфляции. Всего лишь 0,1% за неделю. Я еще раз повторюсь, мне кажется, даже что второй раз не надо было повышать ставки. Это какой-то был внутренний испуг Центрального банка, и потом это все придется отматывать. И Центральный банк не должен дергаться. Центральный банк такой институт, который должен медленно созерцать, потом принять решение. Основываясь на очень долгосрочных трендах, не генерирует у нас очень слабый экономический рост. При слабом экономическом росте и стабильном валютном курсе инфляции взяться просто неоткуда.
Раз уж мы про ставки центрального регулятора заговорили, накануне в США было принято решение о том, что базовая ставка там остается на уровне 2,25-2,5%. Все было предсказуемо, но вопрос, это решение обусловлено тем, что... В принципе, в США в последние месяцы ничего не происходило, такого принципиального решения не принимались, активности серьезной не было. Я имею в виду активность правительства и, вероятно, тоже вот резервной
системы. Большая интересная тема, она уже там совсем далеко от Давоса и от России, да?
Ну, я думаю, с Давосом мы можем... Или вы хотели очень-очень уж похвалить Сбербанк, который там блеснул?
Нет, абсолютно не хотел, нет.
Можем к этому вернуться?
Да, что касается Федрезерва. Это другой мир. Другая монетарная политика. У Федрезерва есть задача нормализовать ставки для того, чтобы когда в следующий раз в Штатах случится рецессия, было что снижать. Нормализацию монетарной политики они проводят как в повышении ставок, так и сокращении баланса. Они очень много всего купили с рынка, в частности, гособлигаций и ипотечных облигаций, для того, чтобы эти рынки стабилизировать. И баланс Федрезерва увеличился где-то с 800 миллиардов долларов в 2008 году до 4,5 триллионов на максимуме вот там пару лет назад. Вчера было какое решение? Да, ставки оставили без изменений. Для этого две причины. Первая, все-таки инфляция прекратила расти в Штатах, и общая, и стержневая. Второе, рынки начали нервничать. Все-таки вспомните вторую половину, даже конец, я бы сказал, прошлого года. Резко упала нефть, резко упали рынки акций. Ну, такие начали поступать тревожные сигналы, и Федрезерв решил на них откликнуться. И третий момент, ну, уж совсем тактически, это не работа американского правительства, да, в этих условиях еще ставки
повышать. Я, в общем, это имел в виду, да.
Ну, совсем тактически нехорошо. Но там более глобальное заявление. Оно все-таки четко говорит, что мы видим, что инвесторы как бы обеспокоены уровнем ставок, мы будем изменять его медленно. А самое главное, что вчера сказали, что еще и баланс мы будем сокращать очень так адаптивно. Мы будем смотреть на реакцию рынка.
Слушайте, у нас около 2 минут остается, раз все-таки вы...
Это важно хотя бы посмотреть на курс рубля вчера и сегодня, да? Это целиком и полностью решение Федрезерва. Вот эти 60 копеек падения доллара, это вот целиком и полностью...
Про Сбер, раз уж вы так отдельно подчеркнули, говорили, что можно вернуться, вы имели в виду то, что с имиджевой точки зрения Сбербанк как-то себя хорошо там подавал, или там...
Тема завтрака. Бизнес в деглобализованном мире. Так звучало
название. Ну, звучит как бы актуально, вот, учитывая все, что мы с вами тут на протяжении 20 минут сказали. Ну, да, Но это лишь формулировка, там что, были предложены какие-то, не знаю, прорывные идеи, исследования.
Прорывных идей, исследований. Кстати, было много академических выступлений, выступал Тони Блэр.
Как он поживает.
Да, лучше всех, как говорится. Вот, идеи как раз, по крайней мере, четко сформулировали проблему, да, ну и там говорилось, в частности, о том, как взаимодействовать бизнесу, там не было решений, не было задачи искать решения для международных институтов, а была задачка обсудить, как
минуя вот все такие все эти, глобальные, да, тяжелые, неповоротливые структуры, между собой общаться?
Да, и как раз, я уж сейчас детали точно не воспроизведу, но суть дискуссии, итог сводился к тому, что как раз во все сложные времена бизнес в конечном итоге помогал восстанавливать все эти нарушенные связи. Там вспоминали купцов и прочих. Вот, но вот тут надо либо совсем подробно рассказывать, либо, да, вот повторю, все-таки идея в том, что надо смотреть на бизнес, не мешать работать бизнесу, по крайней мере, и если есть возможность по-новому устанавливать бизнес-связи, то, в принципе, и вот из этой сложной ситуации так или иначе мировая экономика выйдет.
Это Николай Корженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. У нас информационный выпуск, вернемся после него.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с Николаем Крыженевским, преподавателем факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Давайте с небес на землю. Про Давос поговорили, про глобальное поговорили, давайте про здешнее. Есть новость, она, по-моему, в топе Яндекса до сих пор. Новость о том, что граждане России с сегодняшнего дня, с 31 января, имеют возможность узнать свой индивидуальный кредитный рейтинг. Новость оказывается в топе якобы потому, что публика это читает. Но я не думаю, что так уж действительно граждане России заинтересованы, и в таком количестве эти граждане набираются, что вот они хотят знать свой кредитный рейтинг.
Первое, у нас все-таки есть закредитованные регионы. Я сейчас вот, так как я все-таки занимаюсь вот этими более абстрактными вещами, от которых мы хотим отойти сейчас в дискуссии,
так.
Я вот не перечислю, не хочу обидеть никого из регионов, случайно включить в список тех, где граждане закредитованы, но есть значительное число россиян, которые действительно уже берут кредит для погашения кредитов, то есть живут в рамках такой обычной кредитной пирамиды. Конечно, для них эта информация была бы крайне ценной.
Чтобы... Не понимаю, почему. Ну, они уже знают, сколько они должны тем или иным кредитным организациям, по каким кредитам, зачем вот им какой-то там индекс еще.
Во-первых, вам нужно понять, как вам действовать. Вам пытаться еще кому-то что-то вернуть? Или дальше вас будут кредитовать только такие проценты и только такие организации, с которыми вы вообще не хотите связываться?
Мне кажется, такие вещи вообще только опытным путем познаются. То есть вы будете знать свой кредитный рейтинг, но при этом организация с этим кредитным рейтингом может работать на свое усмотрение. То есть он может быть и не позитивный, но организация вот так устроена, настолько она рисковая или настолько она непрозрачно, может быть, работает, что да, вот, пожалуйста, вот вам.
Конечно, здесь кредит. Есть внутренняя политика организации. Но смотрите, в Штатах есть аналогичная штука. Называется FICO Score, да, FICO, не помню, как расшифровывается. Uh-huh. И у каждого, ну, у каждого американца она есть, потому так. Что там кредитная карта — это штука, которая, мне кажется, выдается в роддоме. И он колеблется там от 300 до 850 пунктов, и вот есть четкие разделы, да, где ваш кредитный рейтинг, он нормальный, где он как бы плохой, а где он отличный. И дальше, в зависимости от этого, когда вы приходите в любую финансовую организацию, первое, что она делает, она смотрит на ваш кредитный рейтинг и смотрит на те процентные ставки, которые она предлагает людям с этим кредитным рейтингом, и вообще работает ли она с людьми с этим кредитным рейтингом. Ну и дальше принимается либо решение о персональном банкротстве, либо решение о том, что вы как-то пытаетесь рефинансироваться и дальше выплачивать, либо вам списывают часть долга. То есть это такая хорошая стартовая точка для диалога между банком и заемщиком. У нас эти рейтинги начали копиться давно, недавно, прошу прощения, в чем проблема, да, не факт, что они будут совершенно объективными, а сложности могут создавать, если этот рейтинг окажется слишком низким. Ну, будем надеяться, что здесь только можно понадеяться, да, на НБКИ.
Но разве прежде организации кредитные, они вот в том же режиме не могли запрашивать все эти
вообще
данные?
Вообще у банков, вот я сейчас вспоминаю, у банков, конечно, всегда был голод информационный в части информации о конкретном заемщике. У нас это дело добывает кто как может.
Странно, мне наоборот казалось, что у нас информация о гражданах настолько доступна, практически любая, они, в общем, настолько...
Как банку понять, сколько вы зарабатываете, Сергей?
Ну, вот ключевой момент при принятии... Я принесу справку соответствующую от работодателя.
А дальше банк возмет эту справку и, зная российскую практику, будет думать, в какую сторону мне цифру вообще корректировать, угу. Корректировать ли. Может быть, вы действительно работаете в таком заведении, которое адекватно отражает так. Уровень заработной платы. Или все-таки здесь завышенная цифра, или, наоборот, заниженная, потому что предприятие не хочет рассказать все доходы, обо всех доходах, которые оно вам выплатит.
Да, но как тогда какие-то цифры, которые позволят сформировать вот этот кредитный рейтинг, откуда они возьмутся? Неужели государство, оно чуть более осведомлено?
Хороший вопрос. То есть, по крайней мере, когда у вас есть централизованный агент, куда сваливается информация из нескольких источников, вы, по крайней мере, обладаете чуть большим уже объемом фактов для принятия решения, чем просто какая-то отдельная справка, которую принес заемщик, что-то он захотел о себе рассказать, а что-то он не захотел о себе рассказать. Во-вторых, это последовательно накапливаемая информация. Вы сегодня принесли в банк справку о зарплате в 60 тысяч рублей, завтра в 100, а потом опять в 30. И это уже будет в другой банк, да? Раньше этого никто бы не увидел. А теперь вы будете, по крайней мере, в рамках единого некого вашего аналитического пути. Обманывать банки вам будет сложнее. Причем я говорю с вами о справке о доходах. Это да. ведь очень базовая вещь и очень простая.
Это правда.
Для выдачи кредита это, ну, вот прям, наверное, самый первый пункт — понять, что вообще происходит с вашими доходами. И даже здесь мы уже наталкиваемся на серьезные практические проблемы. Ну что расскажет справка НДФЛ-2? Да ничего не расскажет. Белые зарплаты может начисляться значительно меньше, и налогов, соответственно, на доходы физических лиц уплачиваться значительно меньше, чем у реальных доходов есть.
Можно ли допустить, что этот рейтинг кредитный, что он будет необъективен, и в перспективе это, наоборот, может создать проблемы для людей, которые хотят закредитоваться?
К сожалению, да.
То есть, и об этом такая, можно
такие эпизоды есть в любой системе рейтингов, но они все-таки, думаю, будут эпизодическими. У нас перенимали хорошую практику, и главная проблема это вот чтобы на ранних этапах пока мало информации, а когда мало информации, к сожалению, эти искажения, они. Ну, так устроена статистика, да, что когда у вас мало наблюдений, любое новое наблюдение очень резко влияет на итоговый результат. Поэтому нужно вот это будет чаще происходить в первое время, через это нужно будет прожить, наверняка будет какой-то механизм разрешения таких вопросов, и там через 5 лет, условно говоря, это будет более-менее адекватно действительно отражать кредитное качество граждан.
Вы упомянули там, американский этот кредитный скоринг, но насколько вы в этой теме? Я хотел спросить о том, каковы шансы оспаривать этот рейтинг, например, в тех же США?
Насколько оспаривать, не знаю. Он формируется, опять же, по информации о том, как вы обслуживаете ваши кредиты. Банки все по вашему Social Security Number в Штатах, даже если у вас несколько счетов в разных банках, они все склеивают их в ваш единый профиль. И если вы в одном банке взяли ипотеку, а в другом банке у вас просто кредитная карта, все равно все эти вещи отслеживаются в едином центре. И ваши просрочки там видны и по одной линии, и по второй линии, да, поэтому вот они формируются очень объективным способом. Можно ли как-то оспаривать? Наверное, да, но механизм мне неизвестен, поэтому вот так сходу я вам не отвечу. Но еще одна штука, на самом деле, практическая, важная в российских реалиях. Надо будет понять, как этот рейтинг будет устроен, да, и как он будет формироваться для граждан, которые не пользуются кредитами. И просто
вот это, кстати, правда, интересно.
Ради же... интереса запросить и посмотреть, не взял ли на вас кто-нибудь, например, какой-нибудь...
Думаете, это будет там отражено?
Ну, по идее, если мы знаем, какой кредитный рейтинг для граждан, не пользующихся кредитами, то он должен отличаться, конечно. Даже цифра на выходе должна отличаться. Ну, то есть вы взяли рейтинг, ваш кредитный рейтинг в этот момент поменяется. Это... Прошу прощения, взяли кредит, ваш кредитный рейтинг в этот момент должен поменяться.
При этом, если вы его взяли достаточно быстро, а может быть, даже и досрочно, по этому кредиту расплатились, взяли еще раз, и еще раз, и еще раз, можно так набивать себе эти... очки этого кредитного рейтинга. Но это я сейчас в теории рассуждаю о том, как это...
Манипулировать этим будет сложно.
Да. Думаете?
Да, я думаю, что да. Вам просто надоест на четвертом быстро взятом кредите как-то его взорвать. Вы же проценты каждый раз платите. У вас есть каждый раз такой штраф.
Зависит от того, кого целеполагание, к чему...
Ну хорошо, вы довели свой кредитный рейтинг до максимума.
До максимума.
А дальше что? Вам от этого все равно, к сожалению, не дадут...
Запустил информацию об этом в соцсети.
Да. И получил много лайков. Потому что миллиард в кредит вам все равно при этом не дадут. С которым вы могли бы убежать, да, и таким образом. То есть непонятно, но высшая цель,
хорошо,
ради которой
хорошо, нет, я просто порассуждал, как это может работать, будучи изумленным тем, что вот как будто эта новость публику интересует. Хорошо,
но повторю еще раз, вот интересный практический аспект в России может быть в том, чтобы отследить какой-то несанкционированный кредит, взятый на ваше имя, да. Вот надо посмотреть, можно ли так будет сделать, но вообще теоретически да.
Вы знаете такое рейтинговое агентство Эксперт РА? Ну, видимо, Эксперт рейтинговое агентство.
Да, это одно из старейших, наверное.
Коммерсант сегодня, ссылаясь на исследование этого агентства, сообщает, что ЦБ вот в текущем году сбавит темпы вывода банков с рынка. Причем там цифры представлены, которых я прежде не видел. Сейчас в России действует 440 банков, но вот сегодня еще у кого-то лицензию, по-моему, отозвали, видимо, все еще верно. Меньше. И еще 50 в этом году уйдут. И я вспоминаю разговоры с экспертами здесь, в студии. Сразу несколько человек говорили, что вообще для России идеальная формация будет, если у нас будет примерно 300 банковских учреждений, кредитных организаций, и вот мы тогда заживем, это будет органичная, здоровая банковская система. Если, получается, останется 400, это все еще будет не вполне органично. И вообще, чем руководствуется Сбербанк?
Да, вот, вот эта цифра от лукавого. Да? Может быть, и 2000 банков, и они бы работали бы хорошо. Это совершенно такая условная умозрительная величина, что вот в наших текущих реалиях, при том, как работают наши контрольные органы, надзорные органы, чтобы банки не занимались какой-то спорной деятельностью, не выводили капитал нелегально там или не знаю что.
Не отмывали что-нибудь.
Да. Вот понятно и прозрачно все будет, если у нас останется столько-то банков. Проблему, мне всегда казалось, надо было бы решать с другой стороны. Надо было бы заниматься тем, как действительно контрольно-налоговые органы выполняют свою работу. Почему у нас до сих пор возможен отмыв, почему у нас возможен вывод капитала, где какой человек это допускает в цепочке, которая должна этому противостоять и так далее. Ну да, есть, есть такие рассуждения, что вот если мы не будем мечтать, да, а вот возьмем нашу реальность, то вот, значит, из нечестных банков, у нас там их было чуть всего в банковской системе было чуть больше 1000 организаций, да, сейчас действительно меньше 500. Ну вот да, кто-то говорит 250-300, это вот то, где можно остановиться, потому что меньше уже просто не хватит для экономики, для обслуживания потребностей экономики.
Все-таки Центробанк, когда этой чисткой занимается уже не первый год, это в конечном итоге попытка привести к определенному количеству, ну, этот набор кредитных организаций, или это... По объективным показателям убирают игроков, которые...
Игнатьев, по-моему, еще когда уходил, он выступил с очень смелой речью в Думе, в которой сказал, что примерно половина всего серого оттока капитала совершенно понятна и известно, откуда она идет. Это, я точно помню эту формулировку. И, соответственно, заниматься нужно этим. Мне кажется, что, конечно, никакой численной цели у Центрального банка нет. Центральный банк понимает, какие банки завязаны и осуществляют фактически
недобросовестные операции.
Да, практики. Понимают, что никто, кроме самого Центрального банка, видимо, бороться с этим по факту в реальной жизни не собирается. И вот решение отзывать лицензии, чтобы они просто эти операции не имели права производить.
С тех пор, как Центробанк активно занялся этими чистками, были приняты какие-то решения, значительно усложняющие получение лицензии, ну и вообще выход новых организаций банковских на рынок?
Да там даже не надо, все-таки Банк России предъявляет достаточно жесткие требования. Были решения по повышению минимального уставного капитала для банковских организаций, было разделение банков по нескольким типам для их, с точки зрения их значимости, да, там системно значимые банки, банки более узких профилей и так далее. Во-первых, вам, чтобы открыть банк, теперь нужно принести намного больше денег акционеров. Это просто стало очень дорогим предприятием. Я, если не ошибаюсь, по-моему, 100 миллионов рублей. Могу не помнить точную цифру, но раньше это было намного дешевле. Кратно, там, по-моему, 5 миллионов рублей или 10 миллионов рублей нужно было, чтобы открыть собственный банк. То есть у вас, как бы, во-первых, вам изначально нужно намного больше потратить, чтобы открыть какую-то там финансово-отмывающую компанию. Вот. А во-вторых, да, конечно, надзорная деятельность стала намного жестче. И отчеты, которые формируют компании, и, в принципе, электронные механизмы, да, как бы слежки за транзакциями, они сильно упростили задачу выявления недобросовестных участников рынка. Поэтому, да, тут потому так мало и... Вы же обратите внимание, практически никто не пошел в суд. По-моему, один прецедент был, да, когда у банка
когда отозвали лицензию. За возмещением пошли... А, именно да, банк оспаривал отзыв лицензии? Да, я вообще такого даже не помню.
Ну, был, я уж не помню, кто тоже сейчас.
Это, видимо, где-то на первых
какой-то
порах,
один
когда...
Какой-то один из больших банков, да. Ну, там собственники пытались сходить и как-то... Я даже не знаю, пошли ли они в суд в итоге, но, по крайней мере, они публично выступали, говорили, что это жестко. Но ведь из 500 отозванных лицензий, да, там больше, чем 500... Никто даже в суд не сходил и не пытался...
Ну да, что, в общем, доказывает объективность подхода Сбербанка отчасти.
Да, конечно, кто-то не пошел в суд, потому что не хочет судиться с ЦБ, кто-то, да, кто-то не пошел в суд, потому что не верит в наши суды и так далее, но в реальном бизнесе люди судятся, и в реальном бизнесе люди неожиданно часто выигрывают суды, даже в российской судебной системе, которую принято там поливать всем, чем только можно. Кто-то бы точно сходил, уж из 500 кейсов там должны были быть вот таким. Ну, но там просуживают только детальные какие-то отдельные операции, какие-то технические вопросы, что кому принадлежало, а что нет. А вот факт отзыва лицензии меня оспаривали, по-моему. Вот мне таких случаев неизвестно.
У нас остается около 10 минут. Я слушателей призывал в эфир и, честно говоря, что-то немножко про них забыл. Как только заговорили о кредитном рейтинге, тут же посыпались сообщения с рассказами.
Значит, читают.
Значит, читают. Я был удивлен. Ну вот. Сперва удивлен топу Яндекса, теперь удивлен сообщением. Сам это все рассказы о том, кому и в каких обстоятельствах либо отказали в кредите, либо его предоставили. Не уверен, что готов к этим конкретным историям переходить, зачитывая их. Давайте, может, кто-то просто вслух сам выступит. Если, например, вот сейчас вы от нас впервые узнали о том, что будет этот кредитный рейтинг доступен, теперь и уже доступен для вас. Кстати, а вот через что и через кого его запрашивают,
наверное? НБКИ, конечно же. Ага. Национальное бюро кредитных историй.
Вы, когда об этом узнали, тут же решили, что да, нужно это попробовать. Мотив. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Простите. 7373948. Алло.
Здравствуйте, Денис.
Да.
Ну, смысл узнавать, они так про тебя все знают, потому что они смотрят твои движения. Например, я покупал запчасти онлайн для себя, для соседа, соседа, как говорится, по гаражам. Это, и через пару лет банк позвонил, что сказали, для вас одобрен кредит на развитие мелкого бизнеса, приходите, забирайте.
Вас приняли за предпринимателя, хотя вы просто для соседей, для себя покупали товар одной категории.
Ну да, чтобы дешевле покупать, да, и приняли как предприниматель, что смотрит, движение идет какое-то.
Да, но это как раз доказывает, наверное, не объективность этого подхода.
Не, ну как, они же не знают толку. Ну, если я беру, значит, я беру для чего-то.
В том и штука. Они вас приняли за предпринимателя, а вы как частное лицо просто с приятелями.
Ну что, что-то просто покупаю, что-то кому-то подремонтирую. То
да. Есть простите, но...
Помимо официальной зарплаты, как говорится, еще небольшой доход.
Да, то есть там явно все-таки какой-то предпринимательский элемент, да? Даже по формулировке.
Возможно, я не понял.
Соседу по гаражам, да, то есть, ну, гаражи – это то, куда мы ездим, когда у нас возникает проблема с машиной.
Ну да, и помимо, они смотрят, если покупают, значит, и какой-то доход, ведь просто так бестолково не будешь покупать.
Ну, а у вас был в итоге доход?
Ну да, мелкий такой.
Понятно.
Такой.
Окей, говорится. Хорошо, нет, я просто воспринял эту историю, как группа приятелей решила просто в онлайн-магазине заказать общую поставку, чтобы, может быть, там, не знаю, сэкономить на той же доставке.
Но ничего плохого в этой истории совершенно нет, и пускай будет нормальная централизованная система, которая, обладая большим массивом информации, точнее выявляет не какой-то там отдельный банк увидел, что-то себе подумал. А пусть будет более корректная оценка вас как заемщика. Неважно, потребительский это кредит или кредит на малый бизнес и так далее.
А вы почему так уверены, что это будет корректная оценка?
Если сделать нормальный математический подход, и туда никто ручками вживую лезть не будет, а будет действительно позаимствовать. А такие системы существуют. Я не помню аббревиатуру названия, они это действительно хороший объективный кредитный скоринг, и это самое главное — убрать оттуда человеческий фактор. И все будет плюс-минус неплохо работать.
Я сейчас так вздохнул, потому что я просто представил момент, когда человек обращается за кредитом, в конечном итоге, даже если он физически, может быть, не приходит в отделение банка, он подает эту свою заявку, собирает все документы и тоже онлайн их направляет в банк, в конечном итоге какой-то менеджер, все равно не только пользуясь алгоритмами, но и просто имея соответствующие полномочия, будет принимать решение о предоставлении.
Даже нельзя человеческий фактор исключить. Взаимодействие вас и банка. Какие-то банки, например, хотят кредитовать пенсионеров, а какие-то банки их избегают категорически, потому что считают, что вот непонятно...
Ну да, сразу отказывают, просто да, узнав, да, о просто факте. Да.
У банков есть свои профили клиентов, которых они отбирают. Так устроен бизнес.
7373948, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, тише приемник, будьте добры, а то...
А уже выключил, ага. Да. У меня такой вопрос, как бы тоже по банковской системе, и что касается вот получить свой кредитный рейтинг, не пойду, потому что, ну, неинтересно, ни кредиты никогда не брал и брать не собираюсь, в принципе. Вот. А вопрос у меня такой, вот с конца прошлого года банки ввели комиссию на переводы со счетов физических, со счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, комиссию на переводы на счета физических лиц. То есть смысл такой, я индивидуальный предприниматель, да, заработал какие-то деньги, да, и решил их как бы потратить, да, ну или там на что-то их истратить, да. Вот, я перевожу на свой как бы счет физического лица, и потом прихожу в банк и снимаю все, вот как бы.
Да,
ну или там,
да,
на карту перевожу. Вот. И банки вводят такую запретительную комиссию. В каком отношении? То есть они считают, что я вот могу потратить на себя родимого 150 тысяч рублей только. То есть со 150 тысяч комиссия не берется, а что сверху начинается браться комиссия.
Вы просто
то
пожаловаться или у вас есть вопрос?
Я хочу вот спросить такой вопрос. Смотрите, ввели-то банки не все. Ввели-то банки не все. А ввели только вот такие вот здоровые монстры, которые типа Сбера, там Альфа-банка. Вот у меня счет непосредственно в СМП-банке, да? А как бы маленькие малыши, они еще не ввели, да? Вот. И вот эти большие монстры говорят мне, прямо открытую говорят в банке, ну иди тогда, то есть в любой другой банк, а у него возьмут лицензию, отнимут как бы, да и все. Вот. То есть,
понятен набор ваших обстоятельств, да. Вы как-то готовы это комментировать?
Ну, это известно. Сказал, нет, на самом деле, это известная история. Но тут, во-первых, действительно смотреть на другие банки, там уж не совсем малыши, не совсем лицензии. Во-вторых, я знаю только про один банк крупный, который действительно ввел запретительные, на мой взгляд, тарифы на такие операции. В-третьих, там, по-моему, это все-таки 100 тысяч в день у вас без комиссии, и сделано это просто, чтобы не наличили деньги. Ну, это известная история, она недавно всплывала в контексте самозанятых, да, это вот индивидуальные предприниматели у нас давно существовали, теперь еще и самозанятые. Их нанимают как... То есть в отсутствие такого режима это был бы обычный работник, а так вот оформляют отношения как с индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Некоторые, особенно недобросовестные участники, просят снимать намного большие суммы денег, чем человек реально заработал, чтобы можно было за 6% получить, там, я не знаю, 10 миллионов рублей, 20 миллионов рублей. У ИП ведь большие лимиты, я не помню сейчас точно сколько, но, по-моему, уже за 100 миллионов, 120, 140, я не помню точно, вашего дохода в год, до которого вы имеете право обслуживаться по льготным... как индивидуальный предприниматель. И чтобы не было просто отмывания денег в таких масштабах, потому что у вас несколько индивидуальных предпринимателей могут снять много-много денег дешево. И вот это растягивается во времени таким насильственным методом. Да, там пошлины, не пошлины, прошу прощения, ставки действительно огромные, там 10% от суммы снятия. То есть это действительно запретительный тариф.
7373948, около 3 минут у нас остается. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос такой. Не кажется ли вам, что, допустим, экономика уже с Европы, Америки насытилась, вот, и развитие дальнейшего не продвинется, а рынки Азии, они еще перспективные? И сколько человеку надо купить, ну, одну машинку?
Это сырой, вы нас возвращаете к первой части нашего разговора?
Да, 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 к первой части про экономику. Дальнейшие как бы, рынки ориентируются не на Европу, Америку, ну, догнать ее, допустим, необходимо, а ориентироваться нужно на Азию.
Ну, общий вопрос. Ну, первое,
дайте общий ответ.
Не надо хранить, сколько раз уж там и кризисы капитализма, и монетные, и все остальное.
Яйца в одной корзине, нет?
Нет, не надо, мы туда не полезем. Просто я призываю не хранить Америку и Европу. Там даже несмотря на стагнирующие доходы населения, они стагнируют на очень высоком уровне при очень высоком качестве жизни. Ну, при относительно высоком качестве жизни. На Азию, да, конечно, можно ориентироваться, но, опять же, что мы хотим ставить себе показателем? Давайте ориентироваться на лучшие практики и решать свои собственные проблемы, исходя из своих собственных условий. А что там вокруг? У нас вот это ориентирование на кого-то очень принимает болезненные формы часто. И вот ссылка на мировую практику у меня, честно говоря, вызывает уже некий такой нервный тик, потому что когда кто-нибудь говорит, мы проанализировали мировую практику и увидели что-то, и мы хотим это позаимствовать, ну,
я сейчас вам как пастор за утешением обращусь. Смотрите, насчет мировых практик и чужих практик. Полтора минуты всего, а целая Венесуэла. Да. Венесуэлу называют петрократией в том числе. Многие проводят аналогии с тем, как устроена российская экономика и какое значение для нее играет нефть, цены на нефть и прочее. Почему нам не грозит вот всех тех неприятностей, которые случились с Венесуэлой?
Категорически не согласен с тем, что мы похожи по структуре экономики на Венесуэлу. 98% экспорта и 99% государственных доходов Венесуэлы – это нефть.
У нас сейчас уже там меньше...
Ну, меньше 50
там от лукавого, говорят,
около 50 в федеральном бюджете. И все-таки структура экономики у нас куда более диверсифицированная. Во-вторых, население, в-третьих, сама природа. Да, в Венесуэле очень мало территорий, действительно пригодных для жизни. Очень много гор и всяких там... Ну, короче, это совершенно другая история. Поэтому и макроэкономическая политика, конечно, совершенно другая. Мы вот жалуемся на высокий бензин, да, в Венесуэле раздавали бензин по 2 цента, 4 цента за литр. Ну и все, пропала туалетная бумага и прокладки, и все прочее уже несколько лет назад. Это ведь давно произошло. Года 3 как нету предметов первой необходимости для потребителей. Поэтому это совершенно, совершенно другая экономическая политика.
Ровно за этим я к вам и обращался. Просто действительно у многих возникает искушение проводить какие-то параллели, но...
Нет, их нет.
Их нет. Это Николай Корженевский, преподаватель факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Спасибо.
Спасибо вам.